Сегодня мы поговорим о христианском образе жизни в его практических духовных выражениях, таких понятиях, как молитва, пост, Евангелие, чтение Евангелия, исповедь, причастие. Вера человека, она не может быть названа верой постольку поскольку, и человек не может называться действительно верующим, если не будет выражения этой веры. На самом же деле мы говорим о христианской вере. Именно если нет выражения христианской веры в жизни человека, то это, можно сказать, состояние бесплодной веры. Священное Писание говорит, что без веры угодить Богу нельзя, а без дел вера мертва. В то же время Библия говорит, делами не оправдывается человек. Поэтому часто люди или притыкаются на этих местах, или строят свое даже религиозное мировоззрение на каком-нибудь одном месте Священного Писания, и отсюда появляется сектантское мировоззрение, как, например, мировоззрение протестантов, оно строится на понятии только веры. Человек спасается только верою. И в этом смысле основатель протестантизма Лютер выкинул несколько книг из Нового Завета, где было сказано, что вера без дел мертва, потому что это было невыгодно протестантскому мировоззрению. Можно сказать, что он как бы развивал еретическое воззрение Августина Блаженного, который исповедовал то, что Господь, сотворив человека и давая ему благодатную помощь, спасает человека, и только этим человек спасается, потому что сил все равно не хватит человеческих. Делать что-то бессмысленно или даже не так необходимо в деле спасения. Хотя другой верующий человек, христианин, именем Пелаги, говорил другое еретическое высказывание. Он проповедовал, что только делами человек может спастись. Достаточно того, что Господь, сотворив человека, предоставил ему эту возможность спасаться самому. Христианство говорит о совместном участии Бога и человека в деле спасения, о соработничестве, о синергии. И если мы будем рассматривать Священное Писание только отрывочно, основываясь на каких-то одних местах, то мы можем впасть тоже в еретические измышления и не понимать полноту учения Церкви. Поэтому и Священное Писание, и символ веры, и литургия, они должны восприниматься в полноте этих вещей. И, наверное, в полноте надо подходить ко всему. Это, наверное, каждый знает, что семья предполагает полноту, что обучение предполагает полноту, а не только сидение за учебником. Это и лекции, это и преподаватель, это везде. Вождение автомобиля предполагает не только умение водить автомобиль, но и сам автомобиль. То есть, сами понимаете, нельзя быть великолепно горнолыжником, если никогда не катался с гор на лыжах. И так далее. И когда мы воспринимаем в полноте Священное Писание, в полноте церковные службы, в полноте всю нашу жизнь, то тогда нам становится понятен и сам подход Бога ко всему своему творению. Тогда мы начинаем проникаться понятием промысла Божьего, что промысел Божий – это постоянное попечение Бога о человеке, постоянное попечение. Непрестанное и постоянное попечение. Так же, как и постоянное искушение идут от бесов, и они денно и ночью следят за человеком, как бы его искусить и погубить. Промысел Божий – это постоянное попечение Бога о человеке и претворение злого в добро, в доброе. То есть премудрость Божия, она даже использует ошибки человека. Его даже падение пытается преобразить именно в благодатные свойства и вразумить человека, что вот данные испытания, данные невзгоды и проблемы, они должны не удручать его, а послужить ему научением в его развитии. Представьте, если бы человек работал в автомобильном сервисе, он ремонтировал машины, да, и к нему всегда бы пригоняли хорошие, отличные машины, которые работают. каким бы ремонтом он там занимался. А когда к нему пригоняют машину, где там карбюратор не работает, где там зажигание не работает, где это и это, и он всякий раз открывает для себя какие-то новые и новые возможности, он совершенствует свое мастерство. И так во всяком деле. Если человек, не знаю, там, ловит рыбу, он учится ловить рыбу. Например, здесь клюет, там не клюет. А почему там не клюет? Некоторые даже думают, что вот если у меня не клюет, значит, нет рыбы, или там, он просто не умеет ловить рыбу. Однажды я видел по телевизору, как показывали, как надо ловить, допустим, ерша. И вот человек приезжает на зимнее озеро, прорубает лунку и говорит: смотрите, как это надо делать. Там нет даже наживки, потому что просто вот такая блесна, искусственная рыбка. Он замеряет глубину, опускает туда эту, говорит: здесь немножечко рыбы, поэтому перейдем дальше. Переходит на 2-3 метра, значит, делает лунку, опускает. Где-то минут за 15 он вылавливает пол ведра или целое ведро этих рыб, потому что он знает, как это делать. И он изучает этот вопрос. И так во всяком деле, когда мы изучаем вопрос, мы сталкиваемся с трудностями, со сложностями. И мы, если хотим совершенствовать свое мастерство, мы даже радуемся этим сложностям и трудностям и пытаемся их преодолеть. И чем их больше и сложнее, тем является больше у нас возможность совершенствовать свое мастерство. Я думаю, что вы с этим согласны, да? Потому что если будет все просто, мы останемся на каком-то таком-то зачаточном уровне, не более того. Или как, например, искусный борец или боец, если он все время использует только один прием в своем искусстве боевом, то, понимаете, он совершенно никакой не профессионал. Он все время ищет такие способы там, или новые какие-то приемы для того, чтобы совершенствовать свое искусство. И так везде. Везде. Мы это прекрасно понимаем и соглашаемся с этим, и говорим, что действительно вот тогда вырастает настоящий мастер своего дела. Но когда вопрос касается нашего благосостояния, якобы, видимого, кажущегося, нашей жизни, то тут мы совершенно не согласны. У нас должно быть все идеально, великолепно и хорошо. Мы не должны болеть. Мы должны быть всегда богаты, здоровы, сыты, обеспечены. Вот, правда, вот учиться, ну, можно учиться, но тяжеловато. Лучше бы, конечно, не учиться. Вот. Надо, конечно, работать, но лучше бы, конечно, не работать. И, кстати, мы, оказывается, соглашаемся с тем, что надо, что идеальная жизнь почему-то для нас – это пребывание в вечном таком состоянии какой-то эйфории, безделия, лежание на пляже. Ну, где-то так вот некоторые религиозные течения рисуют рай, допустим, вечные там. Объедение за столом, там, катание на лошадях, ну, еще не знаю, купание в молоке. Ну, конечно, это полное безумие. Чему может научиться такой человек? И даже не тепличные условия. Это какое-то развращение личности. А вот когда человек попадает в серьезные условия, испытания, даже погодные условия, он закаляется. Когда он преодолевает трудности, становится совсем другим человеком. Становится сильным, волевым. На него можно положиться. Он может прожить в любой ситуации. Он может разрешить любую ситуацию. Тогда говорят, что этот человек действительно человек, а не животное, не овощ, не флюгер, который вращается по тому, куда дует ветер. Вот мы начали разговор с веры. Вера – это не бездействие, это осуществление ее в своей жизни. Если мы говорим о вере, то мы предполагаем предмет нашей веры. А предмет нашей веры является Бог. И самая первая наша беседа была о Боге. Потому что это главный вопрос в жизни человека. Вы знаете, какой главный вопрос в философии? Да? На самом-то деле. Есть ли Бог? Ну, по сути, вещей. Идеализм или материализм? Бытие определяет сознание или сознание определяет бытие? На самом деле вопрос о Боге. Есть ли Бог или нет? И вот если мы, верующие люди, верим и знаем, что Бог есть, тогда имеет смысл говорить о вере в Бога. И тогда мы начинаем уже понимать, что если мы верим в Бога, то Бог – это не просто существо, которое реагирует, там, где-то существует, как-то может быть нами представляемо. Бог – это все-таки, мягко говоря, немножечко больше, чем мы можем вообще представить. Он и трансцендентен, и в то же время он и реален для человека, и обретается в самой жизни человека. И вера, она всегда предполагает взаимодействия. Вера – это не только состояние психологической уверенности в чем-либо. Это прежде всего онтологическая связь с предметом веры, то есть связь по бытию. Вот это есть реальная вера, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, как говорится в посланиях апостола Павла. И если предметом нашей веры является тот Бог, которого ищет наша душа, и мы помогаем в этом нашей душе, то все, любящим Бога, а что значит любящим Бога? Написано, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением, всем составом своего естества. Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. И даже невзгоды содействуют нам ко благу. Поэтому у нас нет таких ситуаций, которые нам могли бы навредить. Вот если мы верим именно в того Бога, которого ищет наша душа. Почему и главным вопросом в жизни человека является, а какой он Бог, в кого мы верим, в какого Бога мы верим? И почему проблема практически всех вселенских соборов и начала истории церкви была о Боге, кто он есть на самом деле? Это были христологические споры и тринитарные споры о Троице и о Христе. И это настолько важно, и пока мы не согласимся с этим, другое дело начать изучать. Мы, конечно, скажем, ну это какая-то китайская грамота, или это маловажно. До тех пор, пока мы не станем изучать серьезно вопрос христологии и тринитария, нам действительно будет казаться, что в нашей жизни есть черные полосы, белые полосы, светлые пятна, темные пятна. Жизнь не удалась, или жизнь удалась, сейчас хорошо, потом плохо, завтра будет хуже, чем вчера, или лучше. Давайте ловить птицу счастья за хвост, всегда и везде. То есть можно дойти до абсурда, до бессмыслицы. Или каждый день считать подарком, как находка, как открытие. Вот как мудрый студент ходит в учебное заведение каждый день как для него как открытие, как подарок. Он получает, он приобретает. Он ходит за педагогами, он наслаждается этой атмосферой, этого обучения. Почему называются студенческие годы лучшие годы жизни человека? Вот наша жизнь на Земле – это наши студенческие годы. Если мы правильно ее проводим. И первая заповедь, которая открывает заповеди блаженства, это заповедь о нашем желании искать Бога. Блаженнее нищие духом, то есть всегда ищущие Бога, ибо их есть Царство Небесное. Ни много, ни мало. Не какие-то там, а вот действительно то, где обитает сам Бог. Вера, как мы уже говорим, она должна выражаться в нашей жизни. Иначе просто вера в Бога – это бесовская вера. Написано, и бесы веруют, и трепещут. Но ничего от этого не происходит. Если мы установили, что цель нашей жизни и смысл – это Бог, то, значит, и надо искать Бога в своей жизни. А как его искать в своей жизни? Можно сказать, что для этого надо выбирать определенное время, определенные условия, средства. Вы знаете, когда возникает какая-то проблема, мы опускаем руки и говорим, ну, в следующий раз, когда будет время, возможности, мы начнем искать Бога. Сейчас пока вот у нас очень неотложные дела, у нас горит дом, допустим, или дают зарплату. Вот, кстати, сегодня один человек спросил, мы с ним беседовали, он говорит, а как вот искать Бога? Где его искать? Как понять, во всем искать Бога? Вот. Что надо искать Бога в жизни, в природе, в красоте, в людях, во всех ситуациях, обстоятельствах, в самом себе. А как его, где искать? Ну, естественно, если мы не верим в Бога и не знаем, что Он есть, тогда, конечно, искать нечего. Но если мы знаем, что есть Бог. Мы знаем, что есть Бог? Вот вы знаете, что есть Бог? Да. Вот с того момента, только с того момента, когда вы для себя уясните, что Бог есть, вот только с того момента. Вот а как же? Вот только с того момента, когда мы уясним, что Бог есть, вот с этого момента мы его начнем искать. Это не просто разговор о чем-либо. Мы тогда, а когда мы начнем его искать, мы его действительно увидим. Увидим. Потому что вокруг нас все, что-то происходит постоянно. А мы думаем, что это так вот. Завели часы, они вечно ходят. Вот есть такая индуистская теория, что Господь, сотворив этот мир, такая восточная теория, он его запустил, как часовой механизм, он работает. Теперь он спокойно лег спать. Оставил эти дела. А христианство заявляет словами Господа Иисуса Христа, что Отец мой делает, и я делаю. И Отец до ныне делает. И заповедь о том, что 6 дней работы, 7-й день святи Богу, по подобию того, что 6 дней Господь творил мир, а потом почил 7-й день. Но Он его не оставил. Не в том смысле почил. А Он предложил нам, заботясь о своей жизни, еще время от времени входить в состояние обожения, общения с Богом. Потому что Святая Церковь говорит, если Господь на мгновение бы отвернулся от этого мира, Он был сметен одним только когтем дьявола, перевернут. Да. Из-за зависти, что Он потерял все, что имел. Он потерял Царствие Небесное, в котором был первейшим ангелом. В Библии говорит, что Он ходил в Царствии Божьем, как средь огнистых камней. И утратив все это, Он увидел, кому теперь это принадлежит. Представляете, вы жили в коттедже на берегу Лазурного моря, а какой-то гнус, простите за выражение, сделал все, чтобы вас переселить в подвал, и вы там живете, смотрите, как он благоденствует, да вы же его готовы, не знаю, что с ним сделать. Дьявол, как рыкающий лев, ходит за каждым, чтобы поглотить его, и денно и ночно следит. И этого он может смести любого человека, уничтожить. Поэтому с ним бороться бесполезно. Поэтому не надо с ним ходить бороться. Надо бороться со своими грехами. То есть то, что заставляет нас обратить внимание на дьявола. Помните, как в фильме «Вий»? Бруто говорили, не только на него не смотри. Он 2 дня держался. Только не смотри. Сглянешь, погибнешь. И он все-таки не держался, взглянул. Вот наши проблемы заключаются в том, что мы вдруг почему-то вот нас вот вынуждают. Мы понимаем, что это страшно и опасно, но как мотылек можем лететь на это. И Господь нас хранит. И вот эти взаимоотношения с этой силой надо предоставить Богу, что Он победил дьявола. Конечно, и некоторые святые имели такую силу противостоять этим духам. Но это для того, чтобы мы знали, что Господь силен человека наделить. Но это особый путь. Это особый путь, допустим, монахов некоторых. Даже, может быть, мирян, но таких глубоко духовных. Это просто особый путь. Не говорю, что это путь единственный, ведущий к спасению. Человек, живя в мире, в обыкновенной обстановке, он служит Богу и формирует в себе образ Божий, он занимается спасением своей души, он помогает и ближним, а ту область, где может действовать только Бог, он отдает Богу. Туда нам лучше не лезть, туда лучше не входить. Потому что Господь сверх меры не дает, говорит Священное Писание, сверх меры уже не Бог дает. Поэтому кто на себя берет бремена неудобоносимые, это очень опасно. Господь говорит, возьмите мое бремя, оно легко. И многие моменты, вот, которые мы почему-то не анализируем в своей жизни, они нам не ясны только потому что мы не предоставляем Богу действовать в нашей жизни. Вот есть такое выражение, научи меня оправданием Твоим, Господи. Потому что если я буду оправдываться, то это будет смешно, глупо и несерьезно, и будет совершенно бесполезно. Потому что как мы можем оправдаться перед Богом? А вот оправданиями Божиими, научи меня Твоими оправдываться, это совсем другая уже область размышления. И в этом смысле мы говорим, что наш Господь, Он несправедлив, Он милостивый. Как говорит Исаак Сирин, не говорит, что Бог справедлив. Если это так, то я погиб. Итак, вера, она предполагает предмет веры, а предмет нашей веры является Бог. Это является смыслом нашей жизни, должно являться и целью. И постигая Бога, мы будем постигать все Его свойства. В частности, промысел, о чем мы говорили, что это такое. Какие еще свойства Бога, которым мы можем уподобляться? Например, постоянство. Это свойство Бога. Бог, Он неизменяем. Есть ли у нас это свойство? Или обращали мы когда-нибудь внимание на это? Я думаю, что не всегда. Например, наша жизнь духовная, она нерегулярна. Она сбоит, она время от времени. Пока гром не грянул, мужик не перекрестился. Мы приходим в церковь, когда у нас очень большие проблемы. Рыдаем, плачем там, или радуемся, веселимся, потом уходим. У нас все пришло в норму. В какую норму? Позвольте. Вот это вот выражение «how do you do?», «how do you do?», «как дела?», «окей». А что значит «окей?», что значит «хорошо?»? Когда спрашиваешь, как у вас дела? Да хорошо, все отлично, великолепно. А что значит «хорошо?»? Ты ходишь в храм, ты регулярно исповедуешься, причащаешься, ты молишься, ты постишься. Ты почитаешь праздники, ты воспитываешь детей в христианском духе, ты венчан, ну, что еще можно сказать, ты изучаешь закон Божий, да ни одного, ни другого, ни третьего, а что хорошо? То есть те нормы, которые тебе предложил бесовский мир, и поэтому ты не понимаешь этой красоты. Ты рисуешь картины, там, ты смотришь телевизор, но ты, например, не решишься выехать за город и посмотреть своими глазами на этот закат, искупаться в этом чистом озере, собрать грибы. Скорее пойдешь в магазин, что-то купишь, и опять уткнешься в свой телевизор, потому что искусственный мир тебе ближе. Он совершенно тебя уже подмял под себя. Вот он, подвиг души. Казалось бы, мы ищем каких-то подвигов, а все очень рядом, все очень близко. И именно вера – это есть прорыв, это есть подвиг души человека на самом деле. Потому что однажды этот пример уникального подвига, прорыва показал Авраам, когда Господь ему сказал: «Выйди из своей земли, из земли отцов, и иди за мной». Ну, можно сказать, это было приблизительно следующим образом. Господь обратился к Аврааму, и тот за ним пошел. Ну, можно подумать, ну а что, ну куда было деваться-то? Вот он взял и пошел. Вот я бы тоже пошел, может быть, не пошел. Ну, давайте посмотрим, кто такой был Авраам. Авраам жил, если можно так сказать, в очень комфортабельном городе. Это был город, который исповедовал культ Луны. Цивилизация достигла там предела. Там даже был водопровод, канализация, мощеные дороги, там были многоэтажные дома. Там все люди знали о Боге, о Творце. Но помимо этого еще служили множеством богов. И был огромный выбор. Плюрализм, или как, свобода слова, вероисповедание, все что угодно. Но люди знали, что есть и истинный Бог. Но ближе, приятнее по своим страстям людям было, так сказать, вот исповедовать свои культы. Хотя понимали, что это все временно, и комфорт их держит. И выходить за границы своего общежития города – это проблематично, тем более развиваться. И одним из таких людей был Авраам. Господь ему сказал: «Выходи», даже не сказав куда, просто пошли. И он оставил все. Представляете, вам бы сказали, не то что вот вы сейчас выходите из своей комфортабельной квартиры, получите коттедж на берегу Лазурного моря, там пенсион, там миллион долларов в день, и у вас все будет нормально. Вы же сразу оставили, вы все, конечно, вот там. А он не знал, куда он идет. Собрал пожитки и пошел по направлению. И в этом смысле он был первым, как говорит Библия, из избранного народа. Авраам был не евреем. Вот вам и избранничество еврейского народа, будем так говорить, мягко говоря. И он назван отцом верующих до обрезания. То есть обрезание, оно вводило человека в народ Божий. Так вот, он назван отцом верующих людей, первым евреем. И в этом смысле еврей – это понятие не национальное, это духовное понятие. Он обозначает человек, перешедший реку с того берега. Он был из Месопотамии, из языческой земли. Вот вера вменилась ему в праведность. Он сделал выбор. Это был подвиг души и тела. Это был прорыв. То есть он сделал отчаянный шаг. Не в смысле отчаяния, а в смысле того, что реализовал поиск своей души. Вот если мы будем читать Евангелие и откроем самое начало Евангелия, Евангелие от Матфея, и увидим родословие Иисуса Христа, то там идут имена. И вот в ряду имен Иисуса Христа, родословия Иисуса Христа, есть имя Наасон. Каждое имя в родословии вот народа, представитель народа Божия, в частности Господа Иисуса Христа, это не только имя как имя, это не только имя человека, это целая история определенных этапов спасения души. Это история мира, история человеческой души, история жизни. Вот о Наасоне вообще ничего не написано. Предание говорит, что это был тот человек, который шел в толпе евреев, которые бежали из Египта вслед Моисея, когда он выводил их из Египта, из-под гнета фараона. Когда они бежали, помните, они собрались в течение одной ночи и вышли из Египта. Вышло более 20 миллионов людей. И вот они бежали. И когда фараон пришел в себя, он послал за ними войско. Войско гнало их, и они подошли к Красному морю. И вот эти бушующие волны, они встали в ужасе, что делать, когда впереди бушующие волны, а сзади войско фараона. И тогда Моисей ударил плащом по воде, и вода расступилась. Картина была приблизительно такая, ну, позволю себе, так сказать, фантазировать. Вот эти водоросли, вот это вот ракушки, вот это вот дно. По краям стоит вода, как стены, вот так нависают. Вы как вот, да, там, конечно, сзади смерть, но вы так рискнете туда прыгнуть. Представляете состояние? И вот Наасон, это первый, кто сделал отчаянный прыжок. Он первым рванулся в эту стихию и побежал. И за ним все эти люди. И вот этот отчаянный такой прыжок, вот этот прорыв веры, он спас миллионы людей. А войско фараона потонуло. Вера в жизни человека – это не просто разговор о Боге, не просто вера в то, что Он есть, что Он существует. Вера в том, что я верю, что в соседней комнате стоит обед на столе, а я голоден, вот, это мне ничего не даст до тех пор, пока я не приду и не сяду обедать. Вера в то, что Бог есть, эта вера может заканчиваться полной бездеятельностью и даже богохульством. Вера – это осуществление ожидаемого. Потому что мы ожидаем от Бога чего-либо. Вот интересно, что осуществление ожидаемого от Бога не есть, уже в самом определении, это не есть наше бездеятельное ожидание. Я жду, сейчас мне Господь подаст блага. Это есть осуществление ожидаемого. Есть такой анекдот. Один еврей просил у Бога дать ему 1 000 000. Вот и все ждал, когда он свалится с неба. День, два, три, месяц. Потом Господь не вытерпел и говорит: Абрам, хоть бы лотерейный билет бы купил. Хоть бы что-нибудь сделал. Вот осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера, она имеет свою градацию. Вера в то, что есть Бог, то, что Он участвует в нашей жизни, это начальное состояние верующего человека. Потом оно трансформируется, переходит в состояние уверенности. То, что Господь, Он нас действительно не оставляет. И мы видим это фактически, если мы будем действительно присматриваться в нашей жизни вот в поисках Бога к Богу, то мы увидим, что действительно это уверенность. Я могу быть уверенным. Что вот я иду, и я уверен, что я все-таки не опоздаю, там, вот успею, там, что-то сделаю. Мы смотрим, получается. Как интересно, да? Мы даже говорим: надо же, вот какой я чудодей. Вот, чудотворец, у меня как все здорово получается. Нет, это состояние уверенности. И Господь нас не оставляет, Он нас не подставляет. Он действительно, видя нашу уверенность, Он не может нас обмануть. Это мы можем обмануть. Вот договорюсь с человеком встретиться в 5 часов, и спокойненько там выдвигаемся к 6. Он уверен, стоит там уже весь измучился. Мы там, извини, это все одно и то же. В общем, вот она, уверенность. Не, ну я же сказал, что я буду, ну как же будешь. Все, мог бы и не приезжать. Следующее состояние, которое претерпевает верующий человек, действительно, с радостью, это состояние доверия, что он может все Богу доверить. Вот если, как помните, я рассказывал историю, моя знакомая заболела жена, попала в больницу, я говорю, что надо нам там причащать, исповедовать. Он говорит: да-да, конечно, но тут дело серьезное, тут нужен врач. Вот. Поэтому доверие к Богу, как такового, его тут не очень, так сказать, усматривалось. Но я растерялся и остался при своих мнениях. А он при своих, искал врача. Что происходит дальше? Происходят действительно уникальные вещи, которые могут происходить только с нашим Богом. И именно с тем Богом, которого мы ищем, и который действительно является единственным Богом, и других богов не может быть. Это то состояние, когда Бог верит нам. Вот это высшее состояние нашей веры. Нашей веры, когда Бог начинает верить нам и доверять. И вот эти люди, которым верит и доверяет, называются святыми по определению церкви. Потому что им можно доверять. Нам, я думаю, вот так вот, да? Сдадим по полной программе, как только появится другой божок, более нам выгодный. Вот вся наша вера, так сказать. Поэтому кого можно напугать, кого подкупить, Ну, способов масса. Поэтому видите, как говорить о том, что я верующий, это еще, это смотря о чем говорить. О чем мы будем говорить? Ну, я верю, ну дальше что, верующий. Ну, так вот, протестировал так человек самого себя и понял, что, ну, еще, конечно, быть, вот мы берем пример со святых, а вот это вот, рассуждаем о святых, себя с Евангелием сравни, успокойся. Вот, святые, у них там все в порядке, они по жизни все, вот они вот пытались, они думали, а вот доверит мне Бог или нет, а вот он же мне доверяет, он мне вот, как некоторые говорят, как мне Бог помогает, он мне все дал в этой жизни, да, мы уже даже расписываемся в этом. А нам может Бог доверить? Да, вера – это действительно подвиг. И христианство – удел немногих людей. Почему и написано. Широк и пространен путь, ведущий в погибели, многие идут им. Но узок путь, ведущий в жизнь вечную, и немногие находят его.